Мы начинаем сегодня исследование послания к евреям. Очень интересное послание, очень богатое послание. Откровенно скажу, очень трудное послание. Послание, которое требует огромной работы для того, чтобы выкристаллизовать мысль, которая там есть. Она требует глубокого знания Ветхого Завета. И она требует очень тщательной концентрации в том, чтобы проследить общее развитие мысли. Это послание очень ценно. Оно ценно тем, что оно написано, это единственное послание в Новом Завете, которое написано специально к людям, которые уверовали из иудаизма, то есть евреи или те, кто жил иудейской религией. Вот эти люди обратились к Иисусу Христу, вот, и на определенном этапе их жизни они вошли в полосу, так скажем, полосу сомнений, полосу внутренней нестабильности, полосу смущения. Мы не знаем точно, кто написал это послание. Из того, что известно, у нас нет достаточно веских доводов считать, что вот именно этот человек написал послание. Многие люди считали, некоторые и сейчас считают, что послание к евреям написал апостол Павел, и они относят его к, его считают 14-м посланием апостола Павла в Новом Завете. Ну, пару вещей, которые не позволяют нам согласиться с этим подходом. Первое – это очень радикальное отличие в стиле. Если вы читаете послание апостола Павла и сравните их с посланием к евреям, вы увидите, что образ мысли другой совершенно. Вы увидите слова, которые используются в одних посланиях и в этом послании, отличаются очень сильно. Вы можете почувствовать, что темы, которые затрагивает апостол Павел, они здесь построены по-другому, в другой последовательности, так скажем. Но есть еще один очень важный аргумент, который позволяет нам принять, может быть, окончательное решение, что это не Павел написал. Во второй главе этого послания, в третьем стихе, написаны следующие слова. Слушайте, то как мы избежим вознеродевшее о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? То есть эти слова говорят о том, что автор этого послания и получатели, они лично не видели Иисуса Христа. То есть вера в них утвердилась от тех, кто слышал Иисуса Христа. Мы знаем, что апостол Павел говорит в других посланиях, что он от самого Господа принял то, что и нам передал. То есть он исключен из этой возможности. Поэтому, как я уже сказал, что, в общем, мы остаемся только с одним, что это послание написано кем-то из Божьих мужей, которые были близки к апостолам. Они очень хорошо знакомы были с... Этот человек был очень хорошо знаком с Ветхим Заветом. И он не просто знаком, он очень, очень такой сильный проповедник. В этом послании, как ни в каком другом, очень много цитируется Ветхий Завет. И не просто цитируется, он объясняется здесь. Здесь представляется экспозиция многих текстов Ветхого Завета. Вот почему, когда мы говорим о этом послании, о том, что оно сложное послание, но в то же самое время оно позволяет нам увидеть целостную картину спасения, которая начата с самого начала, начата Богом в этом еще в Эдемском саду. И каким образом это спасение реализовано было, практически реализовано было через Иисуса Христа. Скорее всего, речь здесь идет о втором поколении верующих, которые жили в каком-то, в одном из городов Римской империи. Кроме того, даже это второе поколение, они уже были достаточно долго в вере. Об этом несколько текстов говорят. Посмотрите, 5 глава, 12 стих написано: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Для вас нужно молоко, а не твердая пища». То есть он предполагает, что по времени эти люди уже бы должны духовно подрасти. В 10 главе этого же послания открывается еще одна грань из жизни этих людей. 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». То есть эти люди уже были достаточно долго в вере, что у них было известное прошлое, прошлое героическое, прошлое. Они выдержали великий подвиг страданий. Они были среди поношений и скорбей. Они страдали, они расхищение имения принимали с радостью и так далее. То есть это позволяет сделать вывод, что это послание было написано примерно где-то в конце 60-х годов, до 70-го года. Почему до 70-го года? Потому что в 70-м году храм был разрушен, а это послание явно отражает в себе предположение, что храм еще действует. Несколько еще штрихов об этом послании и о его получателе. Во-первых, автор этого послания по какой-то причине цитирует Ветхий Завет, а он его цитирует очень много, он его цитирует всегда по септуагенте, то есть он цитирует греческий перевод Ветхого Завета. Вы знаете, что Ветхий Завет был написан на еврейском, вот, ну, примерно 200 лет до рождения Иисуса Христа его перевели на греческий язык, и большинство евреев, или многие евреи, которые жили в разных местах Римской империи, они пользовались септуагентой, хотя в Иерусалиме достаточно часто использовали оригинал, еврейскую версию Ветхого Завета Библии. Мы не знаем почему, но, скорее всего, эти люди, им был более близок этот греческий язык. Из этого мы можем сделать вывод, что эти люди, они находились не в Иерусалиме, а в каком-то другом городе. Несколько слов по поводу цели этого послания. Это очень важная часть, потому что, не поняв ее, нам сложно будет понимать все это послание по мере того, как мы будем его исследовать. Известно, что верующие, обращенные из евреев, они испытывали на себе особое давление. Первое давление исходило от их соотечественников, которые не согласны были с ними идеологически. То есть они ревновали относительно того, что кто-то из их народа стал веровать в Иисуса Христа, и не только веровать в Иисуса Христа, а они отвергали необходимость исполнения закона. Поэтому еще в самом начале церкви возникла группа, так называемые иудействующие христиане, которые хотели к Иисусу Христу добавить еще необходимость исполнения закона. Мы знаем, апостол Павел писал об этом в послании к римлянам. Мы знаем, что об этом было написано в послании к галатам достаточно подробно, где он отвечает возможные нападки или идеологические, так скажем, атаки, которые обрушивались на христиан. Но с этими людьми была еще одна проблема. Эти люди переживали еще и физическое преследование. Дело в том, что иудеи достаточно часто физически гнали тех, кто был предателем по их терминам. То есть тех, кто следовал Христу, а не следовал закону так, как они считали. Если вы посмотрите Деяния апостолов, книгу Деяния апостолов, да и в посланиях также об этом упомянуто, то в Деянии апостолов вы можете увидеть, кто преследует апостола Павла и его команду чаще всего. Это иудеи. Апостол приходил в синагогу проповедовать. И когда в синагоге люди слышали, и некоторые обращались, то иудейское начальство, оно возмущало народ, поднимало город для того, чтобы изгнать проповедующих Евангелие. Скорее всего, вот те, кто получал это послание, оригинальные получатели этого послания, они относились к такой категории. Посмотрите, сколько они пережили. Великий подвиг страданий, поношение и скорби написано. У них расхищали имение. То есть это люди, прошедшие за свою веру, прошедшие достаточно сложные испытания, возможно, находившиеся под этими гонениями и в момент написания этого послания. Среди этих людей, которым написано послание, было, как и в любой церкви, были люди разного типа. Были люди более верные. То есть те, кто не сомневался в достаточности Христа, но под воздействием давления разного, они внутри были не тверды. Они попадали в какое-то смущение. И поэтому, имея в виду этих людей, автор этого послания утверждает их в вере. Он ясно рисует всю картину. Он просто пункт за пунктом отвечает все возражения. Он объясняет то, что Иисус Христос действительно является Божьим Мессией, Он является тем, кто превосходнее всего, и Он является основанием и объектом нашей веры. То есть это письмо прежде всего утверждает настоящих верующих. Кроме того, это письмо обличает тех людей, которые, будучи христианами, мы не знаем, кто из них христианин, кто из них не христианин, это не является главным фактором в данном случае. Те люди, которые уже поддались этой пропаганде или этому давлению и стали практиковать какие-то элементы иудаизма. Мы ясно видим здесь целый ряд ответов этим людям и вызовов, которые бросаются этим людям. И была еще третья категория людей. Была категория людей, которые были в церкви, были около церкви, были религиозны, но они до сих пор так и не стали. Апостол или автор так и не уверен в том, что они действительно верующие. И он их призывает здесь уверовать в нескольких местах. Итак, нам очень важно понимать, что вот в этой церкви есть люди разного типа, и когда апостол пишет, он, или автор пишет, он разные термины или разные вопросы освещает, и мы можем это понять тогда, когда мы видим, что речь идет о разного типа людях. Последнее, перед тем, как мы посмотрим на само послание, это послание чрезвычайно актуально сегодня. Дело в том, что у каждого из нас в жизни и у жизни церкви в целом бывают периоды, когда церковь входит или люди входят как бы в период такой пассивности, какой-то внутренней апатии. Особенно это через время происходит. То есть начальный период, когда человек увидел Христа, он для него яркий, он привлекающий его, он действительно является всем для него. Но потом наступает момент, когда вот этот образ Иисуса Христа, он тускнеет в сознании, и человек все больше и больше начинает смотреть по сторонам. Он начинает заниматься какими-то второстепенными вещами, которые вдруг занимают его большую часть его времени. Эти второстепенные вещи отвлекают его, и они беспокоят его, они лишают его мира и спокойствия в жизни. Так вот, это послание, оно помогает нам подчеркнуть один чрезвычайно важный элемент – особую важность Иисуса Христа и веры в Него. Пожалуй, самый яркий текст, который об этом говорит, находится в 12 главе этого послания, 2 и 3 стихи. Эти слова сегодня на первой странице ваших бюллетеней, вот здесь отпечатаны. Здесь написано следующее. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божьего, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Эти слова чрезвычайно актуальны для христиан любого времени и любых поколений. И я уверен, они очень актуальны для нас с вами сегодня. Поэтому, когда мы отправляемся в это путешествие, исследование этих текстов, я уверен, что для каждого из нас они принесут огромное благословение и удивительную практическую пользу. Вот это послание, оно сочетает в себе две уникальных вещи. Оно очень глубокое с точки зрения истин и важности этих истин, которые здесь представлены, и оно чрезвычайно практичное. Оно имеет очень много практических шагов, которые помогают нам правильно применять это знание. Автор этого послания раскрывает свою тему в двух основных направлениях. Самое первое, я уже сказал, он говорит о драгоценности Иисуса Христа, он говорит о превосходстве Христа. Я назвал эту проповедь «Драгоценная вера» по причине того, что в этом послании представлен драгоценным, чрезвычайно ценным наш Господь Иисус Христос. Он объект веры. Всякая вера ценна тем, насколько ценен объект, которому вы доверяете, насколько он силен, насколько он достоверный, насколько он достоин того, чтобы мы ему доверяли. Так вот, здесь нарисован портрет, нарисована картина Иисуса Христа чрезвычайно ярко. Но кроме этого, из этого портрета Иисуса Христа, как я уже сказал, на протяжении всего послания постоянно делаются ссылки, касающиеся нас и нашей веры в Него. То есть различные предупреждения и побуждения, предупреждения о важности веры и побуждения к тому, чтобы верить. Вот почему я не нашел лучшего названия для этого обзора. Мы будем делать сейчас общий такой обзор послания, как назвать его «драгоценная вера». Как я уже сказал, послание достаточно сложное, поэтому оно требует особой концентрации от каждого из нас, молитвенного такого состояния, чтобы мы могли проследить вот эту одну линию и получить общее впечатление о послании до того, как мы углубимся в стих за стихом, для того, чтобы исследовать детали, представленные в этом послании. Итак, первое, что мы видим здесь, это превосходство Иисуса Христа. Это превосходство автор показывает с нескольких сторон или несколько граней характера Иисуса Христа, и каждая из них связана с еврейскими ценностями, то есть ценностями иудейского богопоклонения или почитания Богу. Я вам объясню, почему это важно. Дело вот в чем. До того, до пришествия Иисуса Христа, самое высокое, что было на земле, это откровение Бога, данное лично ему Моисеем. Вернее, лично им Моисею. Было много философов, было много разных идей человеческих, было много процессов, империи поднимались и падали и так далее. Много всего было на земле. Но вот из всего этого самое высокое, то, что было, это был иудейский закон. Иудеи, которые жили в то время, иудеи, вернее, христиане и с иудейским бэкграундом, с иудейским прошлым, вот, они, естественно, понимали так, что самое высокое – это вот то, что они получили в Ветхом Завете от отцов своих. Это действительно так и есть. Потом они уверовали во Христа, и потом стали приходить к ним разные идеи, которые стали сбивать их, и они вроде бы веруют во Христа, но автоматически переключаются на то, что они считали раньше ценным. Поэтому именно с этой точки зрения объясняются все эти качества Иисуса Христа. Первое, с чего начинает автор, он говорит о превосходстве природы Иисуса Христа. Это, пожалуй, самый важный вопрос вообще во всей христологии, то есть в понимании Иисуса Христа, его природы, вернее, сути его, кто он есть. Это его удивительнейшая природа. Автор этого послания объясняет эту природу или объясняет это превосходство, сравнивая Иисуса Христа с ангелами. Вполне возможно, что когда вы читали эту главу, она очень даже может быть внесла вам кое-какие смущения, или, может быть, что-то было вам там непонятно в этой главе, почему именно так говорится. И я обещаю вам, что если Господь позволит, мы детально разберем каждый вопрос, который есть здесь, или который возникает здесь. Сейчас я попробую показать вам общую картину, которая здесь есть, которая послужила началом или отправным пунктом для всего остального послания. Дело в том, что в сознании евреев наивысшим статусом из всего существующего, кроме Бога, обладали ангелы. Архангелы, серафимы, херувимы, то есть те, которые были нетелесными существами, были духовными существами, те, которые приближены были к Богу, те, кто видел лицо Божие. И поэтому в их сознании ангелы занимали эту наивысшую точку. Вот почему автор сравнивает Иисуса Христа именно с ангелами. И вот как он это делает. Посмотрите с первого стиха, первой главы. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейший перед ними наследовал имя». Самое главное слово в этом отрывке – слово «сын». В этом отличие Иисуса Христа. Посмотрите, как начинается это послание. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам, то есть открыл нам себя через Сына. Этот Сын обладает удивительными характеристиками. Опять-таки, у нас будет время, когда мы их детально разберем, но сейчас я хотел бы отметить несколько только элементов. Посмотрите такую важную деталь в конце второго стиха. Здесь написано, через которого и века сотворил. Вот эти два слова очень важны. Дело в том, что все то, что существует, делится на две категории. Разделительная черта между этими двумя категориями – линия творения. То есть было время, когда ничего сотворенного не было, когда был только Бог. И потом была проведена черта, после которой время было сотворено. Здесь написано «века сотворил». Вселенная была сотворена в том понимании, в котором она, мы ее знаем сегодня. Материя была сотворена, законы Вселенной были сотворены. Так вот, Иисус Христос или Сын, Он поставлен здесь по ту сторону этой черты, через которого века сотворил. Это очень важный элемент, потому что ангелы находятся по эту сторону. И разница между одной категорией существ и другой категорией огромнейшая, глубокая, великая пропасть между этими двумя явлениями – Творец и Творение. И здесь ясно сказано, что через Иисуса Христа Бог сотворил Вселенную, время, века написано. Кроме того, здесь есть несколько еще важных характеристик. Он поставил его наследником всего. То есть все то, что у Бога есть, все то, что сотворено, все посвящено Иисусу Христу. Ясно сказано, что, вернее, ясно из Писания, что нигде об ангелах не сказано это. Кроме того, он является сиянием славы Божией. Более того, он образ его природы. Старое русское слово «ипостаси» его. Кстати, это не русское, это греческое слово, которое просто не нашли другого слова на русском языке, чтобы точно перевести. Ну, его идея выражается в природе, в сущности того. То есть Христос – образ Божьей сущности. Держа все словом силы своей, он совершил очищение грехов наших. И он воссел одесную престола величия Божия на высоте. Кроме того, автор во второй главе добавляет еще несколько важных характеристик, помогающих нам понимать природу Иисуса Христа. В первой главе он говорит о том, что Христос – Бог. Во второй главе он говорит о том, что Христос имел плоть. Он – Бога-человек. Это очень важно, потому что иудеи думали, что тот, кто не имеет плоти, как ангелы, вот они выше нас, плотских людей. И это очень важно было поправить, что действительно Иисус Христос превосходит все, Он Бог, но Он в это же самое время и человек. 2 глава, 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, то есть Он начало всего, и Он цель всего, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания». То есть для того, чтобы было совершено спасение, для этого необходимы были страдания, а для этого необходимо было иметь плоть. В 14 стихе сказано об этом дословно. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он ее, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола». То есть автор показывает, что Иисус принял плоть не потому, что он был ниже ангелов, а он принял плоть для того, чтобы совершить самую большую победу, которую только можно совершить. Победу над дьяволом, победу над грехом и победу над смертью. И в этом превосходство Христа. Итак, это первое. Деталь или первая характеристика Христа. Второе – превосходство положения Христа. Кроме ангелов, у евреев была еще одна фигура, которая занимала чрезвычайно важное положение. Этой фигурой был Моисей. И по праву так. Моисей был родоначальником всей системы богопоклонения. Через него Бог дал закон. Через него был заключен завет с народом израильским. Через него была установлена скиния и все правила, как поклоняться Богу. Все было через Моисея. И поэтому для евреев Моисей был очень важным. И когда они сталкивались с тем, что превозносили Христа и как бы оставляли в стороне Моисея, люди возмущались. Но как это так? Моисей действительно самый большой лидер, самый большой гений, духовный гений. Послушайте, как автор этого послания отвечает на этот вопрос. 3 глава, 3 стих. «Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто его устроил». Очень важная деталь. Ибо всякий дом устраивается кем-либо, а устроивший все есть Бог. То есть он ясно подчеркивает, да Иисус Христос является Богом, поэтому-то он и выше Моисея. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как сын в доме. Дом же его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Что он говорит здесь? Он описывает, что есть разница между тем, кто строил дом, и тем, кто управляет этим домом. И тот, кто строил, имеет преимущество. Он, более того, не только построил, он владелец этого дома. Кто, что такое дом? Дом его народ Божий, то есть мы. Дом его мы. Это дети Божии. Здесь сказано о том, что Моисей действительно был верным в этом доме. Он сделал свое дело очень верно и очень правильно. Но Христос как сын в доме, то есть этот дом построен им и для него. Вот почему он превосходнее Моисея. Следующее превосходство, о котором он говорит, о превосходстве священства Иисуса Христа. Еще одна очень важная категория. Дело в том, что для евреев их жизнь очень сильно была связана со священниками. А священники, как известно, должны были происходить от колена Левиина. Это было заповедано Моисеем один раз и навсегда, или Богом через Моисея. И очень сильно наказывались все, кто вне колена Левина пытался как-то прикоснуться к священству или к священнодействию. Поэтому у них и возникал вопрос о том, каким же образом тот, кто произошел из колена Иудина, из дома Давидова, может быть больше священников? Как он мог отменить все жертвы и все то, что совершалось там в храме регулярно? Очень интересное объяснение здесь представлено. Главный элемент этого объяснения, что основание священства Иисуса Христа в том, что оно подобно священству Мелхиседека. Мы подробно еще разберем, если Господь даст жизни, и мы сможем пройти до этих стихов, до этих глав, мы подробно разберем, что это значит, кто такой был Мелхиседек, который был еще до того, как был дан закон, и которому Авраам поклонился. Помните эту историю из книги Бытия? И которому поклонился сам Левий. Автор послания подчеркивает, что Левий был еще в чреслах, то есть он еще не родился. Он произошел от Авраама. То есть сам Левий дал Мелхиседеку десятину от всего, что имел. То есть он поклонился Богу, поклонился перед этим священником. Таким образом, он объясняет, что настоящее священство, оно исходит от Мелхиседека, или это тип священства, и объясняет о том, что Христос – священник по чину Мелхиседека. То есть он выше самого Левия и представляет несколько штрихов, как это проявляется. 7 глава, 23 стих. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А этот, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таковы должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Дальше он говорит о том, что все священники, которые происходили от колена Левина, все эти люди были грешниками, несовершенными, которые нуждались в том, чтобы за себя самих, прежде всего, принести жертву. Послушайте, как написано здесь, 27 стих. «Который не имеет нужды, этот первосвященник, Христос не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человека, имеющих немощи. А слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного. Опять-таки, как я уже сказал, друзья, это чрезвычайно интересная история, и мы в процессе исследования, мы посмотрим, мы глубоко изучим книгу Левит. Я уверен, что, скорее всего, у вас не было времени и возможности, или, может быть, настойчивости, чтобы исследовать эту книгу. Она очень сложная книга, но она рисует нам очень важные характеристики того, кто такой Бог и как нужно приходить к Нему. Послание к евреям вдобавок объясняет еще, каким образом Иисус Христос в соответствии со всеми принципами, которые открыты в Ветхом Завете, как Он нас приводит к Богу. Вот почему эта книга чрезвычайно интересная. Вот почему она показывает Иисуса Христа действительно превосходнее всего. Итак, мы говорим о превосходстве природы Иисуса Христа, мы говорили о превосходстве положения Иисуса Христа, превосходство священства Иисуса Христа, следующее – превосходство завета Иисуса Христа. Это тоже очень важный элемент, и, кстати, в связи с этим автор этого послания в нескольких местах этого послания, как минимум в трех местах, ясно цитирует, а иногда прям крупные цитаты приводит из книги пророка Иеремии. В книге пророка Иеремии есть место, которое говорит о том, что Ветхий Завет, который Бог заключил с народом израильским на горе Синай, при этой торжественной обстановке, этот Ветхий Завет был нарушен евреями и поэтому перестал действовать. И по этой причине Бог обещал тогда установить Новый Завет. И вот автор послания к евреям объясняет, что Христос и стал-то исполнением того обещания, которое было дано однажды Богу. И Он заключил теперь между Богом и людьми новый, лучший, более высокий, превосходный завет. Послушайте, 8 глава Евреям. Но этот первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Опять-таки мы изучим еще, что это за лучшие обетования. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, и вот здесь цитата из Иеремии, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. Я и пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещеваю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. Превосходство нового завета над ветхим заключается в том, что его суть заключается в рождении свыше, в действии Святого Духа в сердце каждого человека. Но опять-таки об этом подробно потом будем говорить. Следующее превосходство, подчеркнутое здесь, это превосходство святилища Христа. Святилище – очень важная деталь. Если вы помните, для всех евреев храм играл чрезвычайно важную роль. Для этого были причины. Первая причина заключалась в повелении Божьем. Бог сказал, только в одном месте можете мне поклоняться. Бог сделал это для того, чтобы избежать идолопоклонства. И мы знаем, как часто это нарушалось евреями. То есть храм, сначала скиния, потом храм, были особым местом, которые были сделаны по Божьему плану. Моисей лично получил план скинии, святилища от Бога, в результате личной встречи с Богом, когда он был на горе. Суть ее была в следующем. Храм – это было место, где пребывал Бог. Причем он пребывал не просто в храме вообще. Храм разделялся на несколько территорий. Первая общая территория, так называемый общий двор, сначала был двор язычников, место, где только язычники были. Потом был общий двор, где были все люди приходили. Потом было святое, то есть место, куда заходили только священники, когда они приносили жертву. Священники приносили жертву, и они могли заходить туда. И еще было одно место, такое таинственное место, куда мог заходить один раз в год только первосвященник, то есть особый священник, первосвященник, и с особой жертвой, специальная жертва во искупление грехов народа. Это святое святых и было местом, где пребывал Бог. Бог был с Израилем фактически. Вот там происходила реальная встреча первосвященника с Богом. Мы читаем позже, что эта слава Господня, помните, в книге Иезекииля описано, как она оставила храм. То есть там было много связано историй с этим. Помните, во время смерти Иисуса Христа завеса в храме разодралась надвое и открыла святое святых. То есть то, что было скрыто вообще от всех. Так вот, для евреев было очень важно. Даже те, кто жили далеко от Иерусалима, они, те, кто были более набожные, они стремились обязательно сходить в храм и поклониться там Богу. Они стремились исполнять вот это ясное понимание. У них оно было привязано к храму. Там Бог в действительности. И вдруг христиане, для них храм не играет такой важной роли. Они собирались одно время в храме, помните, когда это просто было место собрания, они в притворе Соломоновом собирались, потом их оттуда выгнали, они стали собираться по домам. Потом, когда христианство распространилось в других местах, они стали собираться, где приходилось, строили молитвенные дома, мы знаем позже, в катакомбах, на кладбищах собирались, там, где не могли их достать гонители. И это вызывало вопрос, что ж вы за верующие такие, что вы отказываетесь, вы пренебрегаете этим местом, где Бог сказал, вот это единственное место, где ему нужно поклоняться. Слушайте, как объясняет послание к евреям эту проблему. 9 глава, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией нерукотворною, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Скиния, которую построил Моисей по проекту, который он получил на горе, она была построена людьми. Она была из земных материалов. То, что здесь сказано, что Иисус Христос вошел в настоящую скинию, которая на небесах. Слушайте 24 стих этой же главы. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Теперь великий и вечный первосвященник предстоит не в земном святилище, построенном по образу небесного, а в святилище настоящем, там, где действительно пребывает Бог. Небо – это совершенное скиния, в которой служит совершенный первосвященник. И последнее превосходство, о котором мы сегодня остановимся, это превосходство жертвы Иисуса Христа. Это еще один важный элемент. Вы знаете, евреи приносили жертвы, и с жертвой было связано прощение. То есть не будет жертвы, не будет прощения. Человек должен был видимым образом выразить то, что он понимает, что он грешный, то, что он нуждается в милости. Поэтому были жертвы умилостивления, жертвы за грех были, разные жертвы, которые люди приносили в качестве десятин и так далее. И когда христиане не приносили жертв, возникали вопросы, что ж это за верующие, которые не приносят жертв. Кстати, именно по этой причине, помните, в 13 главе сказано о жертвах, жертва хвалы, жертва благотворения, жертва общительности, то есть язык вот того иудейского богопочитания, что есть жертвы другого типа, которые приносят люди. Это не значит, что христиане не жертвуют. Это значит, что христиане не приносят тех жертв, которые были заповеданы в Ветхом Завете. И вот почему. 10 глава, 1 стих. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Но жертвами ежегодно напоминается о грехах, Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. То есть первая причина, почему христиане не приносят жертвы, заключается в том, что жертвы животных не освобождают от греха. Для чего же тогда они приносились? Они приносились для того, чтобы напоминать людям о том, что они грешны, и напоминать о том, что им нужен Спаситель от этого греха, и напоминать о том, что Он однажды придет, и о том, что однажды Он принесет эту главную жертву. 11 стих этой же главы 10 мы читали сегодня в начале собрания. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Христу не нужно было много жертв. По простой причине, потому что Его жертва, наконец, действительно решила проблему греха. Итак, в этом превосходство Иисуса Христа. Мы говорили о нескольких этих гранях, очень важных гранях, которые касаются каждого из нас, не только евреев, которые жили тогда. И вот в связи с этим автор этого послания на протяжении всего послания постоянно касается очень важной темы того, каким образом это превосходство относится к нам. Я назвал эту часть незаменимостью, незаменимость веры во Христа. То есть первое, о чем он говорит, что Христос выше всего, дороже всего. Второе, вера в Иисуса Христа не имеет альтернативы. Она настолько ценная, что заменителя ей нет. Это единственный вариант, которым мы можем жить. Для того, чтобы показать это, автор послания, опять-таки, очень мастерски представляет это в двух основных сферах. Два пути, как он делает это. Первый путь, он предупреждает об опасности отступления от Христа. Что он делает? Он сравнивает. Он берет вот верность Христу или жизнь Христом и сравнивает другой вариант жизни. Сразу хочу сказать, что это послание не говорит о потере спасения или не потере спасения. Это послание говорит о двух взаимоисключающих состояниях. Одно состояние – человек живет благодатью, и если он не живет благодатью, то есть если он каким-то образом полагается на закон или на что-либо другое в своей жизни, то он тогда не является причастником того, что принес Иисус Христос. И об этом предупреждает апостол или автор этого послания на протяжении всего послания. Несколько таких важных штрихов. Опять-таки, мы подробно разберем все эти стихи, все эти слова и ответим на все возникающие вопросы. Сейчас это такой беглый обзор, чтобы иметь общую картину. Первое, о чем он говорит, он предупреждает, будьте внимательны. Вторая глава, первый стих. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Очень интересно, с чем связано слово «поэтому». Слово «поэтому» оно связывает нас с тем, что до того было. До того была первая глава. А первая глава начинается, помните, какими словами? Посмотрите еще раз в своей Библии первый стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил к нам, нам в Сыне». Это очень важные слова. Вот Бог говорит и говорит в Сыне. Это самая яркая форма откровения Бога. И здесь он говорит, поэтому мы должны быть особо внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Она очень важная часть. Эта часть связана вот с чем. Верующие люди, которые были тогда и которых много сегодня, они приходят в церковь, и они привыкают к тому, что происходит в церкви. Им нравится жизнь церковная, им нравится музыка церковная, им нравятся обычаи или обряды, или церемонии, или что угодно, в зависимости от того, какая церковь. И они постепенно, вот эти обряды и церемонии, или же деятельность, активность, что угодно, они ставят на место, которое больше того, что они слышат. И автор предупреждает и говорит, если для вас не станет главным слово сказанное или передаваемое через Иисуса Христа, вы в опасном положении. вы находитесь в положении, в котором вполне вероятно, что вы находитесь на территории погибели. Опять-таки, многие другие факторы привлекают людей. Хороший народ здесь собирается, я надеюсь. Порядочная обстановка, разумные речи выдвигаются. Всякие разные вещи, которые могут привлекать. И вот автор ясно говорит, посмотрите, самое главное, самое высокое, Бог говорит в Сыне, поэтому слушайте Его. Поэтому берегитесь, чтобы не отпасть. Второе, о чем он говорит. Заметьте, как он действует просто логически, шаг за шагом, идет глубже и глубже. Второе, о чем он говорит, не ожесточите сердец ваше. После того, когда человек слышит, ему нужно реагировать. И вот эта реакция, она может быть разной. 3 глава, 7 стих. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне? Он ссылается здесь на событие, которое сыграло ключевую роль в жизни израильского народа. Вы помните, Бог вывел Израиля из Египта, и Он привел их к границе с землей обетованной. И вот тогда, в тот момент, они решили послать 12 соглядатаев. Бог сказал им, вы идите, возьмите и живите. Они послали 12 соглядатаев, и они, вернувшись, 10 из них говорили о том, что мы не можем занять эту землю, слишком она сложна. Высокие стены, укрепленные города, сильные люди, исполины там, мы не одолеем их. Помните, двое, Иисус Навин и Халев, говорили о том, что нет, если Бог сказал, мы можем идти. Израильтяне в этот момент, они избрали, они внутри прореагировали, они слышали Божье слово «идите», но они ожесточили сердце, вместо того стали роптать против Моисея, Аарона и против самого Бога. В результате получилось следующее – неприятность, нужно сказать, серьезная неприятность. Вместо того, чтобы пойти и наследовать землю, они обрекли себя на 40-летнее путешествие по пустыне. Кроме того, за эти 40 лет все поколение, которое было ответственно, которое принимало решение от 20 лет и старше, все поколение вымерло там в пустыне, полегло костьми. Вот почему он предупреждает, не ожесточите сердец ваше. Он говорит, слово, которое звучит, должно восприниматься. Если вы будете воспринимать его с горечью, с сопротивлением, с ропотом, вы обречете себя на серьезнейшие проблемы. Будьте внимательны, не ожесточите сердец ваше. В 3 главе, в 12 стихе он подчеркивает, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Люди обращались к закону, отступая от этой живительной связи со Словом. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Это всегда происходит в результате обольщения грехом каким-то. Очень часто люди рисуют это как философию какую-то, как какое-то увлечение особой праведностью, но в действительности истинная мотивация всегда связана с каким-то родом греха. Дальше говорит, ибо мы сделались причастниками Христу, и подчеркивает, если только начатую жизнь сохраним до конца. Посмотрите, первое утверждение в 14 стихе верно только тогда, когда верно второе. То есть он говорит, мы точно можем знать, что мы сделались причастниками Христу только тогда, когда мы верны Ему. Только когда начатую жизнь твердо сохраним до конца. Ожесточение сердца – это неприятие того, что говорит Бог, это ропот против Него, это попытка найти свои собственные варианты жизни. Это очень опасная тропа. Итак, первые два предупреждения мы читаем. Будьте внимательны, не ожесточите сердец ваших. Третье предупреждение, оно касается больше людей, которые были там, были в церкви, были среди верующих, но в сердце своем не были верующими. Слушайте, как о них сказано. 4 глава, 1 стих. Поэтому Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие. Опять-таки продолжается параллель с тем, о чем мы говорили раньше. Израильский народ не вошел в покой, то есть они не обрели того места, которое Бог приготовил им для того, чтобы успокоиться. По какой причине? Неверие в сердце. И дальше он говорит, что истинный покой, кстати, там он объясняет, что Иисус Навин так и не ввел их в покой, и мы разберем это, почему это так значит. А истинный покой мы обретаем только верою в Иисуса Христа, а входим в покой мы, уверовавшие. Вот почему он говорит, посему будем опасаться, чтобы кто не остался опоздавшим, чтобы кто, стоя очень близко, возле спасения Иисуса Христа, возле покоя, который мы имеем во Христе, чтобы кто не остался по ту сторону дверей Царства Небесного. Чрезвычайно важно. Кстати, здесь он приводит описание, вот это яркое описание действенности Божьего Слова. Помните, в 12 стихе, «Ибо Слово Божие, как меч обоюдоострый, который проникает до разделения души и духа, состава мозгов и судит помышления и намерения сердечные». Именно в этом свете сказано о том, что Слово свидетельствует, проникает в суть нашей жизни, и оно приносит с собой покой. Четвертое предупреждение – не оставляйте упования. Упование – это действенная вера. Это вера в жизни. То есть, когда мы имеем объект, достойный нашего доверия, и когда мы фактически действуем в соответствии с тем, что Он говорит. Вот это и есть упование. Это уже для верующих, Он говорит. Он говорит, а так не оставляйте упование ваше. Он говорил о том, как они были тверды, когда их гнали, когда они расхищение имения своего принимали с радостью. И вот он продолжает эту мысль, говорит, поэтому не оставляйте упование, потому что ему предстоит великое воздаяние. Он говорит о награде, которую наследуют все верующие люди, которые, уповая на Христа, имеют гарантию в том, что Бог приготовил для нас это благо. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Пятое предупреждение, последнее из тех, которые мы здесь перечислим, не лишитесь благодати. Это последнее предупреждение, которое как бы объемлет в себе все перечисленные выше. Оно записано в 12 главе, уже почти в самом конце. Сущность в следующем. 15 стих написано так. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». В послании к Галатам апостол Павел объясняет подобную же истину для того, чтобы мы могли ясно понимать, о чем же здесь идет речь. Суть заключается в следующем. Спасение возможно только по благодати. Всякий вариант жить не благодатью, а чем-то другим, он обязательно исключает благодать. Эти люди хотели добавить что-то к благодати. И они верили в том, что спасение по благодати. Они верили в том, что Иисус Христос пришел и принес себя для того, чтобы совершить жертву за наши грехи. Но они вместе с тем учили, что нужно еще исполнять закон. И вот здесь он ясно говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился, чтобы кто не попал вот в эту территорию, где он отказывается от благодати, потому что другого варианта получить спасение просто не существует. Итак, это первый элемент вот этой второй темы. Мы говорим о том, что две темы в этом послании. Первое – превосходство Христа. И из этого следует незаменимость веры во Христа. И потому что эта вера незаменима, автор объясняет ясно опасность отступления от Христа. Он ясно показывает разные сферы, почему опасно не быть во Христе, не уповать на Него. Вторая часть – этой половины, она связана очень тесно с тем, что было до того. Это побуждение быть верными Христу. Это логично. Если Христос самый высокий, если вера в Него единственная альтернатива, которой мы можем жить, то тогда опасно от Него отступать, и тогда поэтому нужно быть верным Ему. Несколько таких предупреждений или побуждений мы находим на страницах послания. Первое. Твердо держитесь исповедания. 4 глава, 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». Что такое исповедание? В данном случае, в этом месте, исповедание – это совокупность истины о спасении. То есть, когда мы говорим, вот Христос, и мы говорим о том, что Он превыше всего, и ясно написано, что нужно доверять Ему, жить им. С чего начинается эта жизнь? Эта жизнь начинается с исповедания, друзья мои. Она начинается с истины. Это то, что многие игнорируют сегодня. Сегодня многие люди, которые говорят, нужно жить Христом, нам нужен Христос, нам не хватает Христа, и они игнорируют исповедание. Они игнорируют сущность истины, которая говорит о том, кто такой Христос и что значит быть спасенным Христом. Вот почему автор послания очень ясно говорит к этим людям, которые пытались примешать ко Христу еще что-то. Он настойчиво говорит, посмотрите, имея такого великого первосвященника Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания, то есть истины о спасении через Иисуса Христа. Чрезвычайно важно. К сожалению, как я уже сказал, исповедание часто играет недостаточно важную роль в жизни современных христиан. Они строят свою жизнь под воздействием чувств, настроения, понимая, что это действительно так, это действительно чувство и настроение играет роль. Апостол или автор, тем не менее, подчеркивает, стройте свою жизнь только на истине о спасении через Иисуса Христа. Второе, о чем он говорит, дерзновенно доверяйте Христу. Это второе непосредственно зависит от первого. Посмотрите, 10 глава с 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем к Нему с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший». Друзья, это чрезвычайно важная и чрезвычайно практическая часть этого текста. Речь идет вот о чем. Истина о спасении, исповедание спасения, содержит в себе два ключевых фактора. Они указаны здесь. Первый фактор заключается в том, что мы имеем чистое сердце, которое очищено краплением, то есть кровью. Посмотрите, здесь сказано так. Краплением очистив сердца от порочной совести. То есть мы в результате действия крови Иисуса Христа получили свободу от вины греха. Мы несовершенные люди. Посредством жертвы Его, принесенной на Голгофском кресте, мы сделаны чистыми и свободными и невинными. Это первое. Второе. Здесь сказано о еще одном действии. «И омыв тело водою чистою». Мы позже разберем этот текст детально, и я продемонстрирую вам, почему это так. Сейчас я только скажу, что вода очень часто в Новом Завете символизирует действие Слова Божьего, очищающее действие. Помните, освяти их истиной, Слово Твое есть истиной. Кто не родится от воды и духа, вода имеется в виду, Слово Божие не войдет, Царство Небесное. То есть речь идет о следующем. Христиане, дети Божии, имеют две привилегии. Первая привилегия – они свободны от вины. Вторая привилегия – под воздействием слова омывается их жизнь. Жизнь освобождается от греха. То есть, если сказать теологическим языком, это процесс оправдания и освящения. Мы оправданы Богом, и мы находимся в процессе освящения, которое происходит под воздействием Божьего слова. Но посмотрите, что в результате этого происходит. Вот эти два фактора – открывает нам доступ в присутствие Божие. Это то, что очень часто людьми недооценивается. Вот почему здесь сказано так. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. 22 стих. Да приступаем с искренним сердцем. Посмотрите, в английском написано «Let us draw near». То есть давайте приблизимся. Речь идет вот о чем, что верующие люди очень часто живут, не приближаясь к Богу. Они живут земным, они живут всякими разными вещами. Поэтому их-то и растягивает в разные стороны. Вот почему автор этого послания говорит, посмотри, какой великий Христос, и как важна вера в Него, и поэтому живите им. Он открыл, Христос открыл вам дорогу к Богу. И вы имеете эту возможность иметь доступ, иметь настоящую жизнь с Ним. Заметьте, третье побуждение, оно показывает, как это делать практически. Давайте еще раз посмотрим. Первое. Твердо держитесь исповедания, истина о спасении. Второе. Дерзновенно доверяйтесь Христу, то есть в результате этой истины живите Богом. Третье. Думайте о Христе. То есть как это практически делать? 12 глава, 2 стих. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божьего, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вот здесь реальный шаг, который нам нужно делать. В этом заключается и смысл нашего приближения к престолу Божьему, когда мы думаем об Иисусе Христе. Ясно сказано о том, что Иисус, Он претерпел крест, посрамление, Он воссел одесную престола Божьего. Он там на небесах. И когда мы думаем о всем том, что сделал Иисус Христос, то вот это и дает нам силу. Это и делает нас действенными людьми. Вот почему здесь сказано, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Мы ослабеваем, когда смотрим по сторонам. Мы ослабеваем, когда отрываем наш взор с Иисуса Христа на то, чтобы смотреть на эти разные философии, которые вокруг нас. А их так много сегодня. И очень много так называемых христианских, псевдохристианских философий. Вы не успеете на каждую из них отвечать. Даже если вы будете их все критиковать, даже если вы найдете на каждую из них ответ, это все, чем вы будете заниматься. Вот почему здесь сказано «смотрите на Христа», который является началом и завершением вашей веры. Последнее. Носите поругание Христа. Интересна последовательность, опять-таки. Для того, чтобы эти люди, которые жили тогда, они способны были выстоять в испытаниях, им нужна была сила. И эта сила не просто так приходит. Эта сила приходит в результате, первое, твердого восприятие, твердого доверия исповеданию, то есть истина о спасении, Евангелие Иисуса Христа. Второе. Через это исповедание мы приходим к Богу и получаем от Него жизнь и утешение, и ободрение, и способность жить. Как мы получаем? Мы получаем, глядя на Иисуса Христа, фокусируя свой взор на Него. И тогда, когда это имеет место, вот тогда мы приходим к тому, к чему был способен Иисус Христос. 13 глава, 13 стих. «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Друзья, в этом сердцевина жизни Христа. Автор очень ясно показывает нам то, что христиане, настоящие христиане, никогда не будут популярными в мире. Такова реальность. Действительно, настоящее христианство и система ценностей мира – это несопоставляемые явления, incompatible. Многие люди этого не понимают, многие люди пытаются как-то жить вопреки этого. Но если вы посмотрите в историю, то вы сможете обнаружить такие вещи. Всегда, когда церковь пыталась быть похожей на мир и апеллировать этим к миру, некоторые даже говорят, что через это они, мол, даже влияют на мир больше через то, что они похожи на мир. В действительности это все ложь. Это ложь, которая ясно опровергается в Писании, во-первых, и, во-вторых, она ясно опровергается историей христианства. Посмотрите на историю. Когда церковь росла и когда она имела сильное воздействие? Тогда, когда она была гонима. Тогда, когда это отличие было очень очевидно, было предельно ясно. Тогда церковь росла. Помните, семя церкви – кровь мучеников. Церковь становилась еще сильнее. Когда церковь ослабевала, посмотрите, после 315 года, когда церковь стала государственной, тогда, когда она сливалась с миром, она практически теряла свою силу. Вот почему здесь сказано «выйдем к нему за стан». Очень интересное уточнение, друзья. Вам, кстати, досталось немножко больше, чем первому собранию. Я уже 10 минут назад закончил на первом собрании. Это стоит того, чтобы поговорить, и останется у нас в записи очень важный вопрос. Посмотрите, речь идет вот о чем. Итак, выйдем к нему за стан. То есть можно быть христианином и продолжать жить не с ним. Выйдем к нему за стан, нося его поругание. Что это за поругание? Поругание заключается в следующем. Посмотрите, первое. У Иисуса Христа другой Господин, Отец Небесный. У Иисуса Христа другая цель, вечность, вечная ценность. И здесь написано, ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. И третье, у Иисуса Христа отличающаяся от мира система ценностей. Это Его истина, Его понимание, что есть добро и что есть зло. И поэтому эти вещи просто не связаны. Вернее, просто никак они не могут быть соединены вместе. Иисуса не приняли иудейские религиозные власти, потому что Он проповедовал религию богоцентризма, а не человекоцентризма, которую утверждали фарисеи. Иисуса не приняла толпа по простой причине, потому что Он утверждал вечные небесные ценности, а они хотели утверждать утверждение ценностей земных, хлеба и зрелищ. Иисуса не приняли римские власти, потому что Он утверждал царство Отца Своего Небесного, а не царство императора. Поэтому Христос и был выведен за стан, поэтому Он и был казнен, там распят, как тот, кого отвергло общество. Здесь сказано, итак, выйдем к Нему за стан. Это сознательное действие, друзья. Сознательное действие, которым и завершается вся вот эта доктринальная часть этого послания. Итак, мы помолимся сейчас. Я хотел напомнить, почему вера драгоценная. Первое, потому что Христос драгоценен, как объект веры. И второе, то, что последствия неверия в Него чрезвычайно дорогие, чрезвычайно дорого обходятся. И поэтому Он предупреждает об этом, поэтому побуждает каждого из нас, чтобы мы в действительности доверяли Иисусу Христу и жили с Ним. Аминь. Помолимся.